Добрый день, это программа «Чисто конкретная политика». Меня зовут Дмитрий Иловский. И, как всегда, самые важные, главные, актуальные темы недели мы обсуждаем с Владимиром Пастуховым. Владимир Борисович, рад приветствовать вас.
Добрый день всем. Добрый день и доброе утро. У кого какое?
Владимир Борисович, предлагаю начать с темы, которая как будто касается всех, и нас с вами, и наших уважаемых зрителей на Ютубе. На этой неделе депутат Хинштейн вдруг ни с того ни с сего признался, что власти уже начинают замедлять YouTube, делают это в каком-то половинчатом размере, то есть непонятно, то ли закрывают, то ли не закрывают, почему-то замедляют скорость, но только на десктопных версиях, на мобильниках при этом все продолжает работать. Какие-то полутона. А зачем так? Почему?
Слушайте, я начну с обратной формулировки, той, которую вы высказали. В этой стране, как там в одном моем любимом фильме, даже, говорит, овцы в тулупах, это всегда к чему-то, но Хинштейны вот ни с того ни с сего не бывают, понимаете? Поэтому вот фраза «ни с того ни с сего» – это как раз та фраза, от которой можно начинать плясать. То есть, по всей видимости, если о закрытии YouTube заявляет Хинштейн, то это кому-нибудь надо. То есть, если звезды на небе зажигаются, это кому-нибудь надо. Если YouTube гаснет, это кому-нибудь надо. Если об этом говорит Хинштейн, это тем более кому-нибудь надо. То есть, это предупреждение. То есть, какого рода это может быть предупреждение? То есть, я рассматриваю два варианта. Первое – это людей все-таки к этому готовят. Ну, чтобы не обрадовались сразу так, что будет инфаркт миокарда. То есть люди должны к этой мысли привыкнуть, и поэтому делаются вбросы, и будет эффект волки-волки, и все будут ждать, когда же это случится. Оно в тот момент, когда должно случиться, не случится. А когда оно уже случится, то все скажут, никогда такого не было, и вот опять. То есть это часть вот той умной политтехнологической игры. Все-таки мы живем в 21 веке. Мы живем в 21 веке, и уже все-таки накоплен определенный опыт тоталитарными режимами о том, как нужно готовить человечество к радостям. Поэтому мы вообще понимаем, что у нас все меньше и меньше в мире политики и все больше и больше политтехнологий. И это и пугает, потому что остаются голые политтехнологии без всякого политического содержания. То есть это часть политтехнологического процесса приучения к мысли о смерти интернета. А второе, что можно предположить, что это в некотором смысле предупреждение Гуглу. Потому что помимо той истории, о которой все говорят, есть вторая параллельная история, о которой мало кто говорит, потому что у Кремля идет борьба с такими крупнейшими информационными маркетплейсами за то, чтобы дорога была двусторонней. То есть они готовы терпеть пропаганду на своей территории, того, чего им не нравится, в обмен на право распространять свою пропаганду на этих же территориях и на других. Ну, вот классическим примером такой вот умной политики, скажем так, умной, скажем, закавычной или не закавычной, может, она действительно умная, является политика Telegram. То есть Telegram является вот классической дорогой с двусторонним движением. Потому что Telegram используется противниками Кремля во всю их мощь, но одновременно он является важнейшим инструментом в пропаганде Кремля, используется всем этим Z-сообществом. Если мы посмотрим по, так сказать, просмотрам, по подписчикам, то я бы сказал, что Z-сообщество юзает Telegram гораздо более эффективно, чем противники Кремля. Но это и позволяет Telegram сохраняться. Это позволяет Telegram сохраняться, и в результате мы имеем довольно важную площадку, на которой растет тростник мысли. Правда, мы платим за это дорогую цену. Вокруг этого мыслящего тростника разбрасываются тонны удобрений. А с Google история развивается иначе. Это более зависимая от различных политических факторов на Западе компания, она зависит и от западных и европейских, американских регуляторов, и от политических деятелей разных по своей радикальности, и в значительной степени она зависит от позиции Украины, как и общественного мнения, так и государства. И в этом смысле Google должен реагировать на постоянные требования заткнуть российские пропагандистские глотки. И он их затыкает. И он начал это делать более активно последние полгода, на мой взгляд. Я думаю, что там люди ждут какое-то исследование, расследование должно в этом смысле быть. Но мы понимаем, что Google стал активнее блокировать официальные каналы распространения информации российские в YouTube и неофициальные тоже. То есть с этой точки зрения происходящее это и такая ответка, и попытка торга. Мне трудно сказать, в какую сторону это будет развиваться. Также у меня есть своя особая точка зрения на то, что нам важнее: блокировка кремлевской пропаганды, ну, которую как бы можно заблокировать на уровне объяснения, что это пропаганда, но при этом сохранить возможность обратной контрпропаганды на территории России. Или нам надо отрезать как эту территорию, как проклятую землю, и сказать, что да нам вообще не интересует, что там люди смотрят, читают и видят. Но главное, вот, чтобы кремлевская пропаганда не распространялась. То есть это во многом зависит от того, что является стратегической целью в отношении России. Это другой, ну, большой такой длительный разговор.
Ну, YouTube же это не только общественно-политический контент, не только наши с вами стримы, условно говоря, да, но это и много развлекательных видео и для детей, и какие-то инструкции, да, как сделать там из чего-то что-то, или как правильно пользоваться там, тем-то, тем-то.
Да, это абсолютно правильное замечание, это касается вот этого первого вопроса, почему, собственно, ютубовской кошке хвост режут так долго и мучительно и по частям. Ну, потому что, в принципе, ну, видя, в каком направлении развивается режим в России, вопрос надо ставить иначе. Не почему YouTube еще не закрыли, а почему он до сих пор существует так долго? Потому что логично было бы столь мощный как бы рупор там, закрыть след за Facebook, за Instagram, за кучей независимых медиа, которые, в общем, за эти годы практически все полегли. А ответ, да, действительно, в той области, в которую вы обозначили, это такой продукт в основном для ширнормас. То есть это гигантский контент, раз, это способ для зарабатывания очень многих людей и зарабатывания иногда и самого разного толка. Поэтому на него очень много завязано и бизнесов, и интереса, и детские мультики и так далее. И все время сдерживающим фактором было то, что они все время пытаются изобрести какой-то небольшой свой китайский велосипед, но даже китайский не очень получается. То есть, чтобы закрыть что-то хорошее, надо открыть что-то хорошее. Это я просто Простоквашино насмотрелся с внуком, понимаете, поэтому... Я должен сказать, что здесь проблема состоит в том, чем заменить. Закрыть – это техническая проблема, это плюнуть раз. Дальше образуется гигантская дыра. Ну, что дальше? Дальше будет повторение советской истории рок-н-ролл на виниловых пластинках. Понимаете, это же...
Мемы на флешках уже говорят об этом.
Да, мемы на флешках, да. Ну вот, понимаете, это очень такая серьезная история, потому что вообще, в принципе, ключевая опасность для режима, она состоит в том, что народ начнет осознавать свою ущербность. То есть вот все хорошо до тех пор, пока народ живет в полном, полной уверенности в том, что он круче, чем поросячьи хвостики. И поэтому, вот да, мы страна социализма, мы пионеры, наш луноход бороздит просторы Большого театра, наш космонавт первый. Вот пока это все так, вот пока это все так, все нормально. А потом наступает момент, когда если сапоги, то югославские, если костюм, то финский, если мебель, то хотя бы польская и так далее. Если видеомагнитофон, то в комиссионке. И вот тут возникает чувство некой ущербности и запретного плода, понимаете? Ну, какое-то время там можно, условно говоря, Мерседес с китайскими машинами замещать, но, насколько понимаю, тоже вот как-то не очень. Там, ну, можно, конечно, сейчас другое время, как бы сейчас распределитель заменяется просто имущественным цензом, то есть все может то же самое, но в 4 раза дорого. Но это не для массового потребителя. То есть вот когда появляются вот эти вот ниши, где вот эта фальшь о мировом лидерстве, она проявляется, и все понимают, что если YouTube, то это не Рутуб, и что Рутуб – это отстой, и что контента там нету, вот это проблема. То есть я думаю, что они очень долго думали над этим, но такое нормальное мое предположение, что они, в общем, сейчас близки к тому, чтобы найти способ, как это все украсть. То есть единственным таким идеальным решением является то, чтобы обокрасть Google и массово скачивать ютубовский контент куда-то в другое место. Но я просто не понимаю технически, как это сделать. Это, наверное, невозможно. Может, они уже придумали. Но вот эта проблема, да, эта проблема, чтобы не осталась такая гигантская дыра, которую народ будет ощущать как вакуум и поэтому будет злиться.
Про народ хотелось бы поговорить и, пользуясь случаем, поделюсь с вами своей, так сказать, отраслевой болью. Да, я кроме нашей с вами программы еще веду программу «Воздух». И вот как раз на мою смену пришлось, собственно говоря, вот это заявление Хинштейна. То есть прямо вот под эфир он это сказал. Я везунчик. Был уверен, что...
Вы везунчик.
Да, ну, у меня... Это вообще постоянно такое бывает. Не знаю, к счастью или к сожалению, но в любом случае. Короче, сейчас получилось так. И я был уверен, что это будет очень популярный выпуск, что сейчас люди, значит, придут смотреть в последний раз YouTube с нашим участием, да, фактически. Последний, незамедленный раз. Будут писать, значит, в комментарии, будет много просмотров. Вы знаете, нет, людей эта тема как будто не очень интересует. И все наши дальнейшие попытки как-то вот осветить эту тему в разных углах, там, и от взгляда на это, как на политическую цензуру, и потребительский взгляд, там, типа, блокировка Ютуба, как обойти, да, то есть инструкция с Климаревым, вот собирает не очень много просмотров. Ну, давайте вот честно скажу, положа руку на сердце, мало. Как вы думаете, почему?
Ну, это элементарно, Ватсон. Именно потому, что об этом столько раз заявляли, что никто уже не верит. Вот я сказал, что это срабатывает эффект волки-волки. То есть, во-первых, если честно, две причины. Первое, что настолько уже приучили к тому, что вот завтра закроют, а народ возбудится тогда, когда его действительно закроют. То есть массовость будет на отпевание, а не на рекламном объявлении о том, что оно состоится. Понимаете? То есть это первое. А второе, ну, собственно, вы сами указали причину. Дело в том, что основная часть пользователей YouTube, которая и пострадает от его отсутствия, это как раз те, кто ни вас, ни меня никогда в жизни не видели в глаза. Они просто не смотрят эти передачи. Я бы сказал, что они смотрят, но это, наверное, для 18+, и это здесь не сюда. Но смотрят другое, конечно. Понимаете, смотрят другое, смотрят познавательные фильмы в огромном количестве, смотрят киношки, смотрят всякие полезные вещи, но они сюда не заглядывают, понимаете? То есть та основная часть населения, которая... Уткнет пальцем, скажет, не понял. А о том, что мы с вами обсуждаем, не в курсе, поэтому... А те, кто в курсе, так им и так все понятно. Чего нас слушать-то? Они и так все это понимают.
Мой коллега, он говорил про то, что есть высокий шанс, что народ перестроится, что народ скачает себе VPN, Tor и так далее и тому подобное, и сможет... Ну, YouTube потеряет там процентов 30-40, может быть. То есть люди будут условно слушать, вот как вы говорите, да, рок-н-ролл на костях. Как вы думаете, насколько велика на это? Ну, такая вероятность.
Нет, слушайте, ну, давайте будем объективны. То есть небо на землю не упадет, это я гарантирую. Люди, как ходили в магазин за докторской колбасой, и батоном нарезным, так и будут ходить. Понимаете, они не откажутся. Голодовку по поводу отключения YouTube никто не устроит. Это я вам гарантирую. Я думаю, что итог будет следующим. Первое. Итог будет, как в еврейском анекдоте, про чашки. Я рассказывать не буду, но я думаю, общеизвестно, все знают, там помощники добровольные в комментах напишут. Понимаете, YouTube заменит чем-нибудь, но осадочек останется. Мы же о чем говорим в политическом смысле слова? Мы же не говорим о том, что революция случится. Мы говорим о накоплении осадочка. Понимаете, от каждого такого события на дне чашки, чаши, да, которую когда-то рано или поздно надо будет испить до дна, остается осадочек. Там от чего-то микрон, от чего-то... выпадет миллиметр отчета и до сантиметра. Там, условно говоря, вот был Пригожин, распылился Пригожин. Но осадочек такой, я вам скажу, ну, сантиметр покрыл. Был YouTube, не станет YouTube. Ну, сантиметра не получится, но миллиметра три добавится. То есть, рано или поздно вот этот осадочек заполнит всю чашку. Понимаете, это произойдет. И тогда, в общем, кто захочет из этой чаши хлебнуть, на него посыпется что-то горькое и сухое. Поэтому вот об этом мы говорим. Мы же не говорим о том, что вот сейчас, завтра что-то произойдет. Мы говорим о том, что очень медленно подтачивается какой-то вот общественный договор, скажем, между Путиным и народом. Вот Путин дает народу величие сейчас. Вот раньше он выдавал стабильность, а в ответ они его терпели. Потом стабильности стало не хватать, что-то скучно стало. Настоящих буйных мало, а оказалось много. Да, народ, заменили общественный договор. Теперь продаем не стабильность, продаем величие. За величие русский человек готов все что угодно, душу продать. А вот такие вот меры, они пилят это величие, как елочку в лесу, под самый корешок. Потому что на самом-то деле будет-то некрасиво. То есть нет, я уважаю всех тех айтишников, кучу вот этих локальных синтенков на окладах, которые сейчас, конечно, разрабатывают гигантские, за гигантский бюджет, гигантские проекты ютубозамещения. Но мы же с вами понимаем, что будет слово из четырех букв. Да? И все понимают. И оно будет. Поэтому вот мы говорим сейчас об осадочке. А дальше, ну, конечно, какая-то часть населения, а потом и больше, приспособится. И будут вырезать гланды с помощью колоноскопии. Ну, да, это такое тоже возможно. Во-первых, не все. То есть многие не приспособятся. Во-вторых, же материться будут при этом.
Хинштейн же сказал, что они замедляют сейчас YouTube, потому что это некая ответная реакция на запрет, значит, иметь там страницы российским пропагандистам.
Нет, но это, значит, то, что я сказал в самом начале. Это такой политический уже вопрос, и это политический вопрос, который должен разрешаться вне России, и это вопрос, в котором нет консенсуса, к сожалению, ни в среде оппозиции, ни в среде международных политиков. То есть, что нам важнее? Что нам важнее? Знаете, такой грузинский и украинский вариант реакции на русскую агрессию. То есть мы должны искать компромисс или мы должны бескомпромиссно душить, понимаете? Ну вот это, а это же везде в жизни так. То есть я бы сказал, что есть путь Telegram, это компромисс, и есть путь, который сейчас выбирает Google, сам ли или ну, под тем давлением, на котором он находится, это бескомпромиссность. Пока не полная, но тем не менее. То есть я просто вижу, как этот контент режется, причем и умно, и неумно. Понимаете? То есть там просто все, что имеет лейбл там, соприкосновение с российским государством, даже если это какие-то безобидные, но если такие продукты Министерства культуры Российской Федерации, они просто исчезают сейчас. И вот в этом отношении это такой принципиальный выбор. То есть, что нам важнее? Оставить какой-то канал альтернативной информации, который смотрит там какая-то, ну, очень незначимая по цифрам, но значимая с точки зрения психологической части населения России, но при этом как бы иметь такой вот выхлоп в международное пространство этого гигантского количества фейков безобразных и, ну, вроде как того, который показывали сразу после бомбардировки детской больницы в Киеве, где соорудили ролик, в котором какой-то украинский полицейский какому-то человеку на спину льет краску для того, чтобы сказать, что там не было никакой бомбардировки, а люди себя обрызгали краской. Ну, бред собачий, то есть все это понятно, но тем не менее, да, вот это вот все оно, в том числе это заполняет YouTube. Понимаете, в том числе это заполняет YouTube. И дальше вот что? Вот что нам важнее? Вот это сохранять, и это оскорбляет чувство 45-миллионного народа, ставшего жертвой агрессии, и он должен это терпеть. Или, ну, тогда иметь возможность как бы в обратную сторону назвать вещи своими именами. Или то запретить, но эту возможность тоже потерять. Вот эта дилемма, которая сейчас стоит, ее надо решать.
Ну, я хотел уточнить, если не закрывали бы все эти пропагандистские, значит, ресурсы на Ютубе, да, была бы, был ли бы мальчик, была ли бы атака, было бы замедление?
Ну, скорее всего, нет. Потому что они очень ценят вот эту возможность для себя. Вы посмотрите, как упорно, ну, сейчас же не от имени государства, там, от имени других каналов, но Путин же все свои выступления не вывешивается. Ну, мы где до сих пор их его искали? Не входил же я с VPN на там, какие-то закрытые российские ресурсы, а пока, если мне хочется понять, что он там сказал на ШОС, что он там сказал с Моди, я куда иду? Я иду в YouTube пока. Значит, они выкладывают, значит, они стремятся это делать. Им эта площадка нужна. А когда им прищемили хвост, они сказали, так не доставайся ты никому, мы вам прищемим хвост. То есть понятно, что это ситуационно, что глобально, ну, конечно, эволюция режима, она такова, что если он будет жить долго, то он все равно закончит, как Северная Корея. Вот давайте без всякого. Тут сохраняй, не сохраняй, голосуй, не голосуй, получишь замкнутое информационное пространство. Но это длинная история. Это длинная история. Мы ее сейчас делаем короткой.
Владимир Борисович, нам-то что с вами делать?
Жить у нас, во-первых, у нас большая аудитория за пределами Российской Федерации. Во-вторых, как вы правильно сказали, ну, 30% нашей аудитории внутри России приспособится и научится пользоваться VPN. А во-вторых, будем делать подкаст, аудиоверсии наших передач, как справедливо наши с вами слушатели же нам и подказывают, и выставлять их в вашем, моем телеграм-канале, как бы распространять в виде аудиоподкаста. Наши в основном, слушайте, ну, мы же с вами достаточно трезвые люди, нас же смотрят не потому, что мы с вами два таких красивых. В общем, можно закрыть глаза. закрыть глаза на нас, а голос останется.
Ну, мы с вами ничего, в принципе, поэтому лучше и слушать, и смотреть.
Ну, я, кстати говоря, напомню. Я научился спокойнее к этому относиться. У меня более такие реалистичные оценки. Я больше рассчитываю на содержательную сторону вопроса.
Безусловно, но это тоже как бы картинку давайте тоже не будем отрицать. Вот говорите все время про слушателя. У нас ведь и зрители
вот
есть.
Люди, вот, но они, я хочу напомнить... вот они люди с телевидения, понимаете? Картинку вам подавать все время.
Да, 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 все так. Помните, у нас с вами был один раз выпуск, где камера отрубилась то ли на вас, то ли на мне, то ли на нас обоих.
Да, но между прочим, там какое-то гигантское количество было просмотров потом.
Да. Поэтому, наверное, действительно, придумаем, как быть, ничего страшного. Но и на всякий случай напомню нашим зрителям, что пока YouTube работает, он работает так, что вы ставите лайки, пишите комментарии и подписываетесь на нас. И таким образом всех нас становится больше, и вы помогаете нам продвигать контент, несмотря ни на каких кинштейнов и же с ними. Поэтому, друзья, пожалуйста, не забывайте про эти простые, но важные движения. Также в ссылке к этому видео, в описании, ссылки на телеграм-канал Вадима Борисовича, на мой телеграм-канал и на программу, на канал «Пастуховские кухни». Тоже очень интересные беседы Владимира Борисовича с Борисом Владимировичем Пастуховым. К вопросам зрителей попозже еще вернемся. Пока давайте оставим, пожалуй, тему Ютуба и поговорим про мирные переговоры. Все больше и все чаще мы слышим о них с разных сторон. И вот на этой неделе уже и украинцы стали говорить, и Кулеба съездил в Китай и тоже, значит, там комментировал про то, что возможны, значит, переговоры. Кулеба – это глава МИДа украинского. Как вы оцените эту неделю? Приблизила ли она нас к неким мирным переговорам, к прекращению войны, к прекращению огня?
Ну, коротко, нет. Мы продолжаем топтаться на одном и том же месте уже приблизительно 2.5 года. И, честно говоря, я не вижу пока никакого продвижения, кроме словесного. Если отвечать на это более сейчас подробно, особенно тогда, когда вертолет, который надо мной летает, почему-то улетит в сторону, извините, пожалуйста, этот
а мы не слышим, нас все хорошо,
на который я да, не могу повлиять, все, улетел. Если отвечать на это более подробно, я сейчас подумал о том, что вы не поверите, но на самом деле, если говорить о тех профессиях, которые я в своей жизни освоил и в которых, я считаю, ну, был наиболее успешен, ну, по крайней мере, коммерчески, а это, наверное, в той или иной степени показатель, то это как раз профессия переговорщика. Потому что это как бы то, что как юристу мне в значительной степени удалось освоить и усвоить еще вот в середине тех пресловутых 90-х годов. Ну, как-то всегда было приятно, если ты смог решить какой-то вопрос, помочь людям раньше, чем они успели поубивать друг друга. Так что, в общем, тема мне в значительной степени понятна и известна. И я для себя выработал ну, некие такие внутренние правила, которые вряд ли являются открытием. Я не читал умных книжек на эту тему. Но как бы для себя я выработал один очень важный критерий успешности или неуспешности, возможности или невозможности того или иного переговорного процесса. И главным критерием для меня является наличие переговорной позиции. Вот, как ни странно, вот это вещи, которые очень многие забывают. Потому что в основном все начинается с того, что вот воля, есть ли воля к переговорам? Ну, нет воли к переговорам, ну ладно тогда. Да. Но вот если есть воля к переговорам, ну тогда это уже хорошо. Вот есть воля к переговорам, они хотят, все, можно с этим работать. Или другое там, личность там. Вот, дайте, кто у нас может быть посредником там? Петров? Нет. Нет, Петров не подходит. Иванов? Нет, Иванов не тянет. Сидоров? Сидоров хорош, но он уже в другом. Нет, ну, конечно, всегда. Абрамович? Всегда Абрамович. Ну, то есть, вот, где столько Абрамовича найти, сколько конфликтов в мире? Нет. И для меня, к сожалению, жизнь показала, что и это тоже не работает. То есть это очень важно, да. То есть хороший, умный человек, который умеет чувствовать, там, обладает авторитетом. То есть это очень важный момент на втором этапе всегда, потому что это связано с другой проблемой любых переговоров, это дефицитом доверия. То есть даже когда уже понятно о чем, следующий вопрос, ну а как, если как бы, ну если вот нет ноль доверия, тогда возникает вопрос, конечно, очень важный о посреднике. Потому что тогда решается. Но первый вопрос всегда, собственно говоря, формула какая. То есть вот если формула переговорная, приемлемая там для обеих сторон, если эта формула есть, можно начинать двигаться, тогда можно искать. Тогда формируется воля, тогда вокруг воли формируется понимание необходимости вот этого посредника, который бы решил проблему доверия и так далее. Вот мое ощущение пока состоит в том, что переговорная формула для обеих сторон неприемлема. И пока по этой переговорной формулы нет. То есть переговорной формулы нету, и поэтому я очень скептически оцениваю. Почему? Потому что, ну что может быть переговорной формулой? То есть мы топчемся вокруг совершенно понятных с первого дня ситуационных вещей. Что это территория в обмен на что? Вот территория в обмен на что? Вот неудачность вот старой формировки территории в обмен на мир. Но мы все понимаем, что да, действительно, отдача территории никакого мира сама по себе вот вообще ни разу не гарантирует. То есть это как аппетит во время еды приходит. Да? Здесь с этим трудно спорить. То есть поэтому формула территории в обмен на мир, она не работает. Значит, она будет работать только когда вот, территории в обмен на будущее, допустим. Если встанет вопрос о том, что вот эта война для Украины, ну, это в конечном счете, вне зависимости от ее результата, это уничтожение будущего народа. Вот если он в эту плоскость встанет, тогда... уже, но он-то в эту плоскости, слава богу, еще не стоит. Понимаете, он еще не стоит, хотя, ну вот, действительно, мы сейчас видим уже альтернативные точки зрения. Или там, вот что для России? Ну, для России эта формула сейчас отказа от амбиций на территории в обмен на что? Ну, то есть у России вообще как бы жмет только перспективно. То есть она сейчас реально имеет ресурсов года на полтора-два эту бодягу продолжать. То есть что может на нее повлиять? На нее может повлиять только, если резко изменится позиция Китая. Но нет никаких пока оснований ожидать, что она резко изменится, потому что у Китая свой взгляд на эти вещи. То есть я не вижу пока продвижения в понимании того, вокруг чего можно было бы договориться. То есть, соответственно, это некий мир и перемирие, это пока некий сон гуманитариев, людей, так сказать, добрых и хороших, которые хотят всего самого лучшего, но при этом крайне это не приложишь. Я не вижу никаких пока перспектив, честно говоря, это закончить до того, как в Америке устаканится режим, а там дальше вот в какую сторону это пойдет, сегодня гадать очень рано. Потому что будет гадание на кофейной гуще.
Принимаю ваш пас про Америку и переходим к этой теме. Камала Харрис, как вы думаете, каковы шансы нам с вами как-нибудь произнести словосочетание «президент Камала Харрис»?
Но они не равны нулю. Как-то не смешно. То есть я по-прежнему остаюсь на позиции, что наиболее вероятный президент на сегодняшний момент – это Дональд Трамп. Но при этом даже первая как бы неделя этой избирательной кампании показала, что у него есть ряд уязвимостей, и он может подскользнуться на банановой кожуре. То есть я сразу сейчас оговорюсь, вот я когда начинаю говорить про Америку, то есть у меня приходит поток, причем не троллевских, совершенно искренних комментариев от людей, которые живут в США, ну, в массе своей являются сторонниками Дональда Трампа, но это нормально, потому что русская община в Америке в значительной степени является электоратом республиканской партии. И они мне говорят, что ну, вы во всем как бы хороши, но вот в Америке вы вот абсолютно ничего не понимаете. Но я должен сказать, что это правда. Что в отличие от Бориса, который живет этой повесткой, я там мало чего понимаю. И я не претендую на какое-то экспертное мнение. Но за пределами вот этого, сейчас придет профессор, а я, кстати, и не профессор вовсе, и он вам расскажет, вот за пределами этого, ну, у меня, как у любого человека, есть право на свое ощущение происходящего. Вот это вот ощущение происходящего говорит о том, что произошла довольно комичная, политтехнологически смешная ситуация, потому что, как это ни странно, но, похоже, команда Трампа не очень рассчитывала на выход Байдена из гонки. И поэтому они сосредоточились очень узким фронтом на том, чтобы просто троллить Байдена его возрастом. И настолько они узко шли, и настолько это хорошо работало, и действительно сработало. Почему? Потому что Демпартия вдруг поняла, что они просто их вот на этом поле, на одном единственном, просто сломают, и больше ничего не надо. Что Демпартия взяла и поменяла кандидата на молодую женщину, энергичную, у которой, наверное, есть миллион недостатков. Те, кто разбирается в американской политике, в американском прошлом, их, наверное, перечислят все. Но у нее есть одно преимущество. Вот теперь она очень молодая по отношению с довольно возрастным, со сложной психической структурой мозга, непростой манерой речи кандидата внутри республиканской партии. И она разворачивается абсолютно в эту же сторону и начинает поворачивать оружие республиканцев против них самих же. А поскольку они разогрели публику и подготовили ее к тому, что именно этого рода аргументацию публика готова сейчас слышать больше всего, то они оказались в своей ловушке. Вторая такая же уязвимость – это тоже то, что, как мне кажется, ну я смотрю там, но в качестве просто стороннего наблюдателя, но Трамп все время выигрывал в том, что он, как бы это мягче сказать, игнорировал на любую политкорректность. Вот такой вот странный русский язык, да? Ну, вы меня поняли. И да. Поэтому там, где, в общем, Байден продолжал вести себя и его команда, соответственно, как добропорядочные представители олдскульного истеблишмента, им прямо вот говорили, что это безобразный тупой старик, который... И дальше Трамп, который разыгрывал сцены и пародировал, как Байден ходит прямо на сцене, ну, то есть, и тут получалось так, что, ну, а Байден не может себе позволить. Это, знаете, как спорить с Жириновским, ну, почему я часто отказываюсь от батлов? Ну, то есть, ты не можешь соответствовать иногда оппоненту очень часто, просто, и не надо стараться. То есть, Байден просто, ну, манера воспитания, там, все что угодно, она, ну, все комплексы, но он не может взять и начать пародировать Трампа. А Трамп может пародировать его. Ну, вот такая асимметрия. И тут я смотрю, о, пошло, полетело. И пошло, и стал штаб Камалы отвечать Трампу абсолютно в той же вот уличной манере, в которой Трамп позиции выравнивается. Слушайте, я даже подозреваю, что если взять людей из как бы черных кварталов Нью-Йорка, то они смогут продемонстрировать уровень политкорректности Трампу недоступны. Поэтому здесь, в общем, такая странная ситуация сейчас, которой, с одной стороны, понятно, что республиканцы оклемаются и попытается нащупать с точки уязвимости Камалы Харрис. Но пока есть такие очевидные политтехнологические точки уязвимости самих республиканцев, которые Я бы сказал так, что вот подписаться, что она никогда в жизни не сможет стать президентом, я не готов. Пока я думаю, что это все-таки Трамп, но я не исключаю, что ближе к осени мне не изменится. Интересно будет посмотреть, будут ли дебаты вообще. И если будут, конечно, от них очень много будет зависеть.
Как вы думаете, фактор уха продолжает работать у Дональда
Трампа? Да, безусловно. Безусловно. И, вот смотрите,
и он будет работать до дня выборов.
Да, он до дня выборов будет работать, будет выжимать из этого уха все, что можно, оно станет размером, как у слона. Ну вот последнее сообщение перед нашим эфиром, которое я видел, что он решил вернуться и еще раз выступить в Батлере. То есть он хочет реанимировать это ухо, понимаете? Он будет теперь, да, и повязку будет носить столько, сколько можно. Это будет самая длинная повязка на ухе, которую когда-либо носили при подобной царапине за всю историю медицины. Она будет у него на ухе, наверное, до ноября месяца.
Да, ухо Трампа, ухо кого там, Ван Гога.
Это национальное достояние сейчас.
Может быть, где-то его изваяют еще, конечно. Ну, поглядим, посмотрим. Вадим Борисович, что касается Трампа, то он ведь стал уже ведь и самым возрастным кандидатом сейчас, да? То есть это вот тот как раз момент, который демократы смогли привернуть, но мы не понимаем пока, способны ли они действительно вот такую же манеру Батова поддерживать. Как вы думаете, может ли это быть? Вы упоминали, что штаб начинает как-то грызаться, но вот как Камала Харрис, честно говоря, передергивает манеру поведения Трампа, я себе пока что не очень представляю, честно говоря.
Вы знаете, в этом смысле я в нее верю. Она может. Вообще, я должен сказать, что я все время считаю, что искусство настолько сильно всегда и во всем опережает в своей способности предвидеть будущее. Я тут пересмотрел эпизод «Чечетка» из мюзикла «Чикаго», где прокурор Харрисон имел амбиции стать губернатором штата и ввязался в процесс. И думаю, ну вот как они эти фамилии придумывают там 25-30 лет тому назад?
Да, забавно, действительно. Давайте еще раз вернемся в Украину, обсудим. Мы отправлял вам, значит, материал «Медузы», важное, как мне кажется, интервью с украинским философом. Его точка зрения стоит в том, что Украина перестала быть демократическим государством за время войны. Я вот вообще хотел бы понять, а может ли демократическое государство долгое время находиться в состоянии войны?
Это такой интересный вопрос. Во-первых, я должен сказать, что Андрей Буймейстер очень смелый человек. И, в общем, он может давать оценки те, которые ни вы, ни я, в силу того, что мы являемся внешними наблюдателями трагедии и катастрофы, в которой он является внутренним наблюдателем, к сожалению, позволить себе не можем. Он дал довольно смелое, довольно откровенное и, с моей точки зрения, заслуживающего самого пристального внимания интервью. И там есть один очень важный момент, который я хочу подчеркнуть. Он ведь говорит не о том, что оно стало недемократическим. И в этом бы ничего удивительного не было. Он утверждает, что Украина стала тоже тоталитарным государством. Вот в этом большая разница. Вы меня спрашиваете, может ли долго оставаться во время войны государство демократии? Ну, во-первых, оно остается демократией очень долго. Другой вопрос, что демократия в этот момент видоизменяется, схлопывается, и какие-то ее институты становятся спящими. Понимаете, они замораживаются, они как бы уходят, их кладут в холодильник. Но при этом она не перестает быть демократией, но там появляются элементы авторитарных ограничений, вызванных условиями войны. Америка Второй мировой войны. Ну, да, 2 миллиона японцев, которые интернированы, будучи даже американскими гражданами. Это никого не остановило. Из них там, по-моему, 180 тысяч погибли в этих лагерях. Ну, мягко говоря, трудно признать это демократической мерой. В конечном счете Верховный суд США через 50 лет признал это нарушением. Ну да, это часть войны, да, это часть того, что происходит с демократией. В этом смысле, конечно, изменения происходят. Но Америка не стала тоталитарным государством. Вот это вот очень важный момент. То есть Америка не повернулась на пропаганду каких-то идей и принципов, которые несовместимы с демократией. А что, о чем пишет Бауместер, о чем многие другие говорят. То есть, и это такой очень сложный вопрос, где я не судья, но я просто отмечаю, что это не пошло ни на пользу Украины внутри, ни, к сожалению, ни на пользу Украины вовне с точки зрения консолидации сил в поддержку ее в войне с Россией. То есть мы видели и знаем, и наблюдали вот этот вот шифт, этот вот переход от войны с Россией на войну с русскими. Опять еще раз повторю, не нахожусь в положении человека, который может бросить камень. Но считаю, что это был очень серьезный момент, который произошел где-то, сформировался к осени уже 22 года, чуть позже, где произошел вот этот вот перекос от борьбы с Россией как государством к борьбе с русскими как этносом, как носителями зловредного софта, скажем так, культурного, который должен быть уничтожен. Вот этот вот момент, он произошел. С моей точки зрения, он не является тотальным, и он не является чем-то, что вот характеризует там все 40 миллионов украинцев. Но при этом он поддерживается значительной частью украинской интеллигенции. И самое главное, он был поддержан государством, и государство взяло его на вооружение. Вот то, что мы видим сейчас, я не проверял эту информацию, но ее публиковал Венедиктов, поэтому я исхожу из того, что он ее проверял, о том, что МИД Украины выразил протест приглашения Чулпан Хаматовой на Венецианский фестиваль в связи с тем, что у нее когда-то были связи с Путиным. Но я бы сказал так, что тут у меня один вопрос. Уж какие связи были с Путиным у 95-го квартала, понимаете, ну, вот популярнейшая, я бы сказал, передача в России была и на российском телевидении. Много поклонников было у представителей российской власти. Какое это имеет значение сейчас, когда война идет? То есть, если это правда, если это не очередной какой-то фейк, то я бы сказал, что дело, то есть, дело же не в Хаматовой, и не, господи, она переживет. И дело в том, что это позиционирует этот конфликт для европейцев, которые все-таки смотрят на него отстраненно. Все больше и больше конфликт двух как бы чуждых им культур между собой, а не как конфликт европейской цивилизации вот, с Гитлером, там, условно говоря, чего бы многие хотели позиционировать. Вот это вот очень важный момент. Вот что главное было в этом интервью Бауместера. Не про демократию, а именно про движение в сторону тоталитарной культуры, основанной, любая тоталитарная культура, она имеет очень много китов, на которых она стоит, но один из этих китов – это вот так, наличие такого тотального врага. Вот это имеется, да.
Друзья, ссылку на интервью Андрея Бауместера ищите у меня в канале. Интервью действительно важное. Всем советую ознакомиться. Ссылка на Телеграм в описании. А будет ведь ужасно, если Венеция не отменит Хаматову, да, для Украины?
Да нет, какая разница, слушайте, вот, слушайте, ужасно будет только одно, если Украине
вовремя... Я имею в виду для тех, кто ратует за ее отмену, за вот, смотрите, тех ультрапатриотов,
смотрите. Да? Это какая-то вообще ересь, это какая-то глупость. Вот смотрите, сегодня ужасно только то, что происходит на фронте, где людям отрывают руки, ноги и головы. Вот ужасно для Украины только одно, если вовремя не подвезут лишний эшелон 150-миллиметровых снарядов. 250, я не знаю уж, какие они там должны быть, какие влезут в пушку, какие нужны. Вот это ужасно. Вот все, что, так сказать, этому препятствует, это для Украины ужасно. Вот проблема состоит в том, что вот эти действия, они начинают сегодня препятствовать решению тех реальных проблем, которые правительство Украины и МИД Украины должны для своей страны решать в первую очередь. Они должны не за Хаматовой бегать, они должны бегать за теми деятелями европейской политики, которые блокируют сегодня достаточный уровень военной помощи Украины, чтобы она могла сдержать эту агрессию. Вот эта задача. Любое отвлечение от этой задачи – это уже минус. Я вот этого не могу понять. Или у меня такая мысль начинает закрадываться, что именно потому, что решение этой главной задачи начинает пробуксовывать, то для пиара находят какие-то другие цели. Говорят, ну вот зато... Нет, ну, конечно, там у нас говорит, помощь там на 10 миллиардов Орбан заблокировал, но это бог с ним, зато Хаматову мы Венецию не пустили. Но если так, то да.
Давайте тогда про культуру еще немного поговорим. Материал центра «Досье», который рассказывает про то, как теперь будет действовать культурная политика, поддержка тем, которые касаются специальной военной операции, выделение грантов на патриотическое кино. В общем, странно, что всего этого не приняли еще раньше. Мы, когда обсуждали эту тему в эфире, значит, вроде как, вот, по-моему, Аббас Галямов говорил про то, что получается, что на самом деле публикование этой, ну, существование этой методички – это некое поражение условных дугинцев, да, которые, вот как вы говорите, хотели бы в норке внизу запереться и там бы хороводы танцевать, водить. Все-таки побеждает более такой продвинутый и более пиар-направленный, наверное, подход. Вот, хотелось бы вашу оценку услышать этой методички.
Слушайте, я не слышал, к сожалению, мнение о том, что там кто-то побеждает дугинцев, мне так не показалось, скажем так. С моей точки зрения, это такие две армии, которые идут параллельными курсами, не пересекающимися. То есть армия такого чувственного фашизма, ну, национал-большевизм, как угодно назовите, и армия такого государственнического бюрократического империализма. И они сейчас, в общем, как бы дополняют друг друга. И я не вижу там победы одних над другими. И я вижу, что Кремль подпитывается энергией этих сумасшедших, использует ее, а те используют Кремль аккуратно достижение своих целей. И те, и другие раскачивают общество в сторону ну, настоящего, как бы, тоталитарной истерии. Не увидел этого. Я увидел, в общем, на самом деле, четкое понимание того, что для долгосрочного выживания режиму необходимо создать нового человека. Вот это я увидел. И в этом смысле они вместе с Дугином. Просто методы, которые предлагает Дугин, они радикальны. То есть, понимаете, Дугин хочет, как бы, чтобы все были святыми, а тут, наоборот, все были сразу стали дьяволами. А здесь жизнь, она реальна, она, как бы, ну, предполагает более компромиссные варианты. Но в общем направление это одно. Им нужно создать нового человека. Как создать этого нового человека? И вот они делают очень важный для себя вывод, что просто так методами политической информации создать нового человека невозможно. То есть ему можно запорошить мозги, ему можно какое-то время отвлечь его внимание, но он, как этот волк, будет возвращаться в сторону своего протестного леса все время. То есть единственный способ вот стабильно, это значит перестроить его мозги полностью, сделать ему такую лоботомию, чтобы он вот думал так, как надо сам. Не под воздействием информационного потока, а чтобы вне всякого информационного потока у него был такой уже эмоциональный настрой. Вот сейчас скажу такую вещь. Есть блестящий из советского времени грузинский философ Мирабо Мардашвили, и он с группой других, конечно, людей разрабатывал теорию установки. Что такое теория установки? Теория установки, она говорит о том, что когда опускаешь человека в информационный поток, то вдруг выясняется, что он впитывает из этого информационного потока не абы что, а только то, к чему, на что настроен. То есть он игнорирует одну информацию, то есть его можно просто с утра до вечера там долдонить, там, что мы построим коммунизм, мы построим коммунизм, мы построим, а это все мимо идет. Он только вытаскивает из этого информационного потока, где колготки в каком магазине продают и где мясо выбросили. Понимаете? И это касается советских времен. Поэтому человек усваивает только то, что хочет усвоить. Это очень важно. Это как раз показывает всегда ограничители любой политической пропаганды, такой лобовой. То есть ты можешь завесить там Русбилдинг или чем-то, а плакатами наглядной агитации всю Москву. Вот не будет там места ни одного окна без буквы «Z». Человек будет ехать, вот будет на это смотреть, и это все будет мимо его сознания. Ты его потом спросишь: слушай, ты что на улице видел? Он говорит: слушай, абрикосы зацвели, там, не знаю, дерево, каштаны зацвели, да, это видел. Ты буквы видел Z? Какие Z? Говорит, на каждом же окне. Не, не видел. То есть, поймите, если он на это не настроен, он просто будет это все игнорировать. Вот это проблема. Они в это уперлись, это реальная проблема. Они говорят, как, что надо делать? Надо менять установку. Надо, чтобы он высасывал из окружающего пространства, вот он высасывал эту информацию. То есть нужно поменять его ценностный, культурный настрой. То есть нужно это пианино перебрать заново. Настройщик нужен. А кто настройщик? И вот они приходят. То есть самое интересное для меня в этом открытии, это никто там где победил, господи. Слушайте, там самое главное в другом. Они поняли роль культуры. Они ее и раньше понимали, но сейчас как бы назрело, вот гореть стало. Они поняли роль культуры. Они поняли, что ключевым для их выживания является, чтобы у них был свой настройщик. Чтобы приходил кто-то, кто может белое пианино превратить в черное. Знаете, как из этих пионерских сказок. И вот им нужна культура, который перестраивает мозги, и они сейчас будут этим заниматься. Как они будут этим заниматься? Ну, как всегда, кнутом и пряником. То есть, с одной стороны, они будут подавлять, причем самым жестоким образом, все культурные течения, которые настраивают на другие мелодии, и они будут стимулировать, они думают, то есть будет такой конкурс «Алло, мы ищем Z-таланты». Алло, мы ищем Z-талант. Угу. Поэтому вот в этом направлении они будут работать. Это хорошо забытое старое. То есть, условно говоря, складывается такая вот параллель процессов. Там Мирхольд, там все остальные. А у нас там Беркович, Петричук. Вот это сейчас параллель идет. То есть, почему, для чего это нужно? Для того, чтобы подавить одну культуру и дать возможность развиваться другой культуре. Но в некотором смысле это такая рациональная политика, которая действительно, безусловно, опять-таки достигнет своего результата рано или поздно, если они успеют.
Да, если раньше был Homo Sovieticus, то сейчас можно, наверное, говорить про Homo Sovieticus.
Интересно. Нет, Homo Putinus. Homo Putinus. Да. Он давно уже формируется.
Интересно.
Не Кириенко придумал, его предшественник еще, но Кириенко воплощает, да, реализует.
Как-нибудь интересно будет обсудить черты этого нового человека отдельно, предлагаю как-нибудь на этом остановиться. Хочу обратиться к нашим зрителям. Спасибо, что вы с нами.
Можно я вам коротко отвечу? Зощенко, откройте рассказы Зощенко, вот абсолютно неизменный тип русского мещанина.
Напоминаю, да, можно и перечитать в целом. Вадим Борисович, наше время заканчивается, обращусь к нашим зрителям. Друзья, сегодня ваши вопросы не прозвучали, потому что, честно говоря, мне ни один не понравился. Вопросов было не так уж и много, и не очень они прошли мою фильтрацию, мой отбор. Вот. Поэтому предлагаю вам в следующий раз поответственнее отнестись к этой части. Все-таки мы с вами вместе делаем программу «Чисто конкретная политика». И пока она выходит, тьфу-тьфу-тьфу, постучу по столу на Ютубе. Вадим Борисович, с вами прощаемся до следующей недели. Спасибо вам большое.
Спасибо большое, Дмитрий. До встречи.
Всем пока и хороших выходных.